Александр Красницкий. Гроза Византии. Аннотация. Исторический роман «Гроза Византии» известного русского писателя начала XX века Красницкого пронизан главной темой – стремлением славян к созданию могучего государства. Как трудно шел этот процесс! Какие условия и мужество требовались первым русским князьям, чтобы утвердить свое величие? Об этом и узнает читатель. Александр Красницкий. Гроза Византии. Часть первая. Голубые и зеленые. Глава первая. На берегу Босфора. День догорал. Ярко-багровый диск заходящего солнца купался уже в позолоченных его же последними лучами в волнах Босфора. Он как бы медлил погрузиться совсем в эту беспредельную гладь и, казалось, отдыхал теперь в отрадной вечерней прохладе, сменившей зной дня. Последние лучи его продолжали еще упорно бороться с надвигавшейся темнотой ночи. Они золотили не только воды прилива, теперь безмятежно покойного, но также играли и на куполах императорского дворца, на крестах дворцовых церквей, и, золотя яркую зелень густых деревьев парка, полутенями спускались к самому берегу и пропадали в чуть заметной ряби Босфора, подходившего в этом месте как раз к подножью роскошных густолиственных деревьев, которые, в свою очередь, как зеленой рамкой, окаймляли берег. Было очень тихо. Сюда почти что не доносился грохот и гам Нового Рима. Его заглушали деревья парка и шум волн. Редко-редко чириканье птиц нарушало торжественную тишину этого покойного уголка, всегда так шумной Византии. Впрочем, не одни только птицы и волны Босфора нарушали эту тишину. Неуклюжая рыбачья ладья, покачивавшаяся у берега, показывала, что где-нибудь близко были люди. И в самом деле этот уголок был обитаем. В нескольких шагах от воды видна была покачивающаяся жалкая лачушка. Растянутые около нее для просушки сети, ни вода, небрежно кинутые у самого входа весла, прямо говорили, что хозяин этой лачушки, несомненно, был рыбаком по профессии. Около входа хижины, на небольшой прикрытой травой прогалинке, на камне сидел старик, нежась на догоравших лучах солнца. Он был сгорблен и сед. Волосы на его голове и длинной бороде были белы, как снег. Старчески сморщенное лицо с крупными чертами было очень добродушно. Выцветившие от лет глаза смотрели тепло и ласково. Одет он был чуть ли не в лохмотье, едва прикрывавшее его пепельно-серое тело. Впрочем, в этом уголке другой одежды, пожалуй, и не надобно было. Люди сюда заходили редко, а молоденькая девушка, склонившаяся своей головкой на колени старика, никогда бы его не осудила за недостаток в одежде, уж хотя бы по одному тому, что старик, ласково гладя ее рукой по голове, называл внучкой. Девушка была очень молодая и красива. На вид ей нельзя было дать более 15-16 лет, и это отражалось в ее невинных, чистых глазах с открытым прямым взглядом, в беззаботном веселом смехе и шаловливости, которая так свойственна тем переходным годам, когда в ребенке девочки только что просыпается женщина. Она была красива, но, очевидно, не сознавала своей красоты. Однако эта красота была совсем особенная. Среди красавиц Нового Рима блондинки были редкостью. А эта девушка была блондинка с золотистыми волосами, ясными голубыми глазами и ярким румянцем, что полами заливавшим ее щечки. Фигура стройная, статная, с могуче развитым бюстом, несколько приподнятыми плечами и крепкими мускулистыми руками. Она вся, как говорится, теперь дышала не только красотой и молодостью, но совсем не свойственной женщинам юга физической мощью, разлитой во всех ее движениях и придававшей ей какой-то самоуверенный вид. Она полулежала на траве, опираясь локтями в колени старика, и слушала его тихую речь, прерываемую время от времени нежными обращениями ее собеседника, которого она, в свою очередь, называла «добрым дедом Лукой». Они говорили.
«Вот так и все устроено, внучка, на этом свете», — тихо говорил старец. «Всегда так было и будет. Радость и горе постоянно чередуются друг с другом. Хорошо человеку, радуется он, счастлив, думает, так уже до конца дней будет. А в это время горе сторожит уже его, и вдруг, как дикий зверь кидается на счастливца в тот самый миг, когда он и ожидать этого не мог. И всегда так».
«И меня, стало быть, ждет горе?» — вздохнула девушка.
«И ты так же, Ирина, не минуешь его. Это общая участь всех».
«Близко это горе».
«Близко? Откуда ты можешь знать, дитя? Наше будущее скрыто от нас».
«Так я это знаю, чувствую».
«Да, наконец, ты мне и сам только что сказал».
«Я ничего не говорил».
«Нет, ты сказал. Ты сказал сам, что горе подкрадывается к людям всегда в то время, когда они чувствуют себя счастливыми, так ведь?»
«Да, это верно».
«Ну вот, так и со мной. Я счастлива, безмерно счастлива. Мне кажется, что счастливее меня никого нет во всей Византии. А вот теперь я и думаю, что как раз горе и сторожит мое счастье. Пронесется оно, унесет его, я буду плакать. Долго плакать».
«Отгони от себя мрачные мысли, дитя. Кто знает будущее? Тебе придется страдать, как и всякому, но что же поделать, если уж так суждено? Да и счастлива ли ты теперь?»
«Счастлива, дедушка. Я уже тебе сказала об этом. Да и как же я могу быть несчастливой? Все у меня есть. Ты выезжаешь на ловлю и всегда привозишь так много рыбы, что мы совсем не знаем голода. А что же еще? Кругом всего так много. Вот видишь, там журчит наш ручеек, вода его вкусна и холодна. Кругом здесь цветы, красивые цветы. Я могу ими украшать свою голову. Я так хорошо умею плести венки». «Наконец ты, когда ходишь с рыбой к дворцовому куропалату, всегда получаешь от его слуг обильные подарки, так что нам даже не нужно заботиться об одежде. Видишь, всего у нас вдоволь, все есть. И живем мы тихо и спокойно, не трогая других и сами забытые всеми».
Старик тяжело вздохнул.
«Когда бы всегда так было, Ирина», — печально промолвил он.
«Так и будет всегда».
«Нет, нет. Так не может всегда быть. Я стар, дни мои сочтены, жизнь моя позади. Ты молода, твоя жизнь у тебя впереди. Что хорошо для старца, совсем не хорошо для молодки. Молодость требует другого».
«Чего же, Лука?»
«Мало ли чего. В твои годы все так рассуждают, потому что молчит пока сердце».
«Как молчит? От чего?
«От того, что любовь еще не посетила его».
«Вот про что ты, дед. А почем ты знаешь, что я никого не люблю?»
«Если так, то ты ошибаешься. Я люблю».
«Как? Неужели?» —
с испугом в голосе воскликнул Лука.
«Да-да, люблю. Люблю вот эту хижину нашу. Люблю свет солнца и это море, Потом люблю нашу лодку, птиц, которые собираются клевать крошки после нашего обеда. Люблю, когда звонят в колокола в храмах. А потом и тебя люблю».
«Хвала Создателю!» — с облегчением вздохнул старик. «А я думал, что и в самом деле горе уже посетило тебя.
А разве любовь горе?»
«Да, дитя.
Я думала, что счастье...»
«Для кого как? Для очень немногих на земле это может быть и счастье. Только такое смутное, неясное, тревожное счастье, что, пожалуй, горе для человека — лучший удел, если сравнишь их. Для остальных же любовь — горе, тяжелое, страшное горе».
«Вот как?»
«Это верно. Видишь, я стар, долго-долго живу я на свете и твердо знаю это».
«Ты любил?»
«Да, и меня постигло это горе. Оно неизбежно для всех».
«Но ты говорил, что был счастлив с твоей женой».
«Ты права. Мать твоего отца дала мне счастье, какое только возможно на земле. Но это-то счастье и было вместе с тем горем».
«Я не понимаю тебя».
«Поймешь сейчас. Я боялся потерять это счастье и мучился. А когда потерял мою жену, то вот прошло уж тому много лет, я не знаю счастья, а терплю только одни муки».
«Она умерла?»
«Да. С тоски по свободе и с горя, что жена ее сына убила себя сама. Я до сих пор вижу страшную рану на ее горле».
«Убила? Зачем?»
«Ты хочешь знать, дитя? Так я скажу. Она любила нас и решилась скорее умереть, чем расстаться с нами. Хочешь, я расскажу тебе все? Теперь ты выросла и должна знать, как ты попала сюда. Мне уже недолго жить на свете, и я должен, наконец, рассказать тебе все. Ты будешь слушать?»
«Да, дед. Ты много раз обещал мне поведать это, но, как я тебя не просил, ты никогда не был со мной откровенен. Отчего это?»
«Не приходило время еще?»
«А теперь пришло?»
Старик задумался. «Не знаю, что и сказать тебе, как ответить на этот вопрос. Чувствую, что оно не пришло, это время, но тут же чувствую, как какие-то мрачные предчувствия так вот и одолевают меня. Откуда это? Почему? Не знаю сам, но чувствую».
«Что же ты чувствуешь, Лука?»
«Многое, ох, многое, дитя».
«Тобой недоволен Куропалат?»
«Нет, этого нет. А вот чувствую я, что жить мне недолго. Ох, недолго остается».
Ирина вскочила и с трепетным страхом смотрела на старика. «Дед, дед, что ты говоришь? Опомнись!» — лепетала она.
«Что, дитя? Чего ты так испугалась?»
«Ты сказал про смерть и так сказал, что и я поверила. Ты сказал это совсем по-особенному. В твоих словах была страшная уверенность».
«Что делать? Этот конец неизбежен для всех живущих».
«А как же я?»
«За тебя-то мне и страшно. Да, за тебя. Ты последнее звено, приковывающее меня к жизни. Самое последнее. Ради тебя только и живу я. Что я такое? Одинокий, жалкий, затерявшийся среди чужих старик. Все равно, как дерево, вырванное с корнем, налетевшим вихрем и перенесенное на чужую почву. Вот я привился, прозябаю. Зачем? К чему? Только вот ты мой побег молодой, молодая лоза. Вот и жалко мне тебя».
«Лука, дед, старый дед, ты не умирай, ты послушайся меня, не умирай!»
С громким воплем кинулась к нему на грудь Ирина.
«Да я и не думаю умирать».
«А сам сказал».
«Сказал только, что тоска меня смертная гложет. Может быть, я еще и ошибаюсь. Может быть, все это пустяки из пустяков. Так, плохо спалось. А вот все-таки хочу я тебе рассказать про прошлое. И узнай на всякий случай.
Лучше не говори, Лука.
Отчего же, дитя?
Ты так напугал меня. Вот я и не хочу слушать.
Полно, успокойся. Ну, не плачь же, прошу тебя, не плачь.
Я не буду слушать. Ты собираешься умирать. Вот и хочешь мне рассказывать про свою прошлую жизнь.
Ты должна слушать. Если что случится, ты должна знать, кто ты. Будешь?
Ирина потупилась.
Будешь слушать?
Настойчиво повторил Лука. «Говори, буду!» – прошептала девушка, отирая рукавом слезы.